Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, целясь так, чтобы войти в волну наискосок между берегом и ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом на досуге. Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный мостик — это иллюзия. Доказательством этого служил и тот ствол, сквозь который на вылет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул. Так, словно она действительно могла погибнуть, и даже помню, совершенно инстинктивно приготовился к ледяному удару воды, брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду. Но я ничего не ощутил, кроме сильного дуновения ветра, и внезапно приземлился в просторном зале еще на слегка согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-нибудь метра, не больше. Раздался дружный смех. Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не просохла, глаза обращены были наверх, все покатывались со смеху. Я проследил за их взглядом. Это была какая-то чертовщина. Ни следа водопада, скал, африканского неба. Я видел блестящую крышу, а под ней подплывающую в эту минуту пирогу. Собственно, не пирогу, а своеобразную декорацию, напоминавшую лодку только сверху и сбоку. Под дном была встроена какая-то металлическая конструкция. В пироге лежали навзничь четверо людей. Вокруг них не было ничего, ни гребцов-негров, ни скал, ни реки. Только изредка из открытых труб брызгали тонкие струи воды. Немного дальше, как аэростат на привязи, не поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый обелиск, на котором закончилось наше путешествие. От него вел мостик к каменному выступу в металлической стене. Чуть выше виднелась лестница с поручнями и дверь, и это все. Пирога с людьми дергалась, поднималась, падала внезапно, и все это совершенно бесшумно. Слышались только взрывы смеха, сопровождавшие очередные этапы спуска по несуществующему водопаду. Спустя мгновение пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, остановились перед мостиком. С момента моего прыжка прошло, может, секунд 20. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня, и я почувствовал себя глуповато. Я не знал, следует ли мне к ней подойти, но собравшиеся как раз начали выходить, и спустя минуту мы оказались рядом. «Вечно одно и то же», — сказала она, — «вечно я падаю». Ночь, парк, бенгальские огни, звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в толпе людей, возбужденных недавними переживаниями. Я увидел спутника женщины, он проталкивался к ней. Он снова был сонный, как раньше. Меня он, казалось, вообще не замечал. «Идем к Мерлину», — сказала женщина так громко, что я услышал. Я не собирался подслушивать, но в новой волне выходящих стало теснее. Я все еще стоял рядом с ними. «Это походит на бегство», — сказала она, усмехаясь. — Надеюсь, ты не боишься чар? Она обращалась к нему, но смотрела на меня. Конечно, можно было протолкаться сквозь толпу и отойти в сторону, но, как всегда в подобных случаях, я больше всего боялся показаться смешным. А чуть погодя, когда поредела толпа и снова стала свободнее, и окружавшие меня люди тоже решили посетить дворец Мерлина, а поток разделил нас, мною вдруг овладели сомнения, не почудилось ли мне все это. Мы продвигались шаг за шагом. На газонах, трепеща языками пламени, стояли смоляные чаны. В их блеске из мрака проступали крутые кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над рвом, под оскаленными зубьями решетки и вошли в полумрак и прохладу каменного зала. Из него наверх вела крутая лестница, гудевшая отзвуками шагов. Но в круто сворачивающем коридоре наверху людей было уже меньше. Коридор ввел во внутреннюю галерею, откуда открывался вид во двор, где какой-то сброд, верхом на конях, под чепраками, орал и гонялся за черным страшилищем. и я шел нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже различать. Где-то среди колонн мелькнули женщина и ее спутник. В нишах стен стояли пустые доспехи. В глубине открывалась окованная медными листами дверь исполинских размеров. Мы вошли в комнату, обитую красной тканью, освещенную факелами, смолистый дым которых щекотал ноздри. За столами бражничала крикливая ватага, не то пиратов, не то странствующих рыцарей. На вертелах, облизываемых огнем, поворачивались громадные куски мяса. Багровый отсвет плясал по блестящим от пота лицам, обгладываемые кости трещали на зубах пирующих ратников, временами вставая из-за стола, они проходили возле нас. В следующем зале несколько великанов играли в кегли, вместо шаров гоняя черепа. Все это вместе показалось мне наивным, дешевым, и я остановился возле играющих, которые были примерно моего роста, как вдруг кто-то сзади налетел на меня и вскрикнул от изумления. И я повернулся и увидел широко открытые глаза какого-то юноши. Он пробормотал извинения и быстро отошел, глуповато усмехаясь. Только взгляд женщины, из-за которой я притащился во дворец этих дешевых чудес, объяснил мне, что произошло. Парень принял меня за одного из призрачных участников пирушки. Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле дворца, окруженный людьми в масках, которые молчаливо ассистировали ему. Но мне все это уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось. Присутствующие уже начали расходиться, когда седовласый величественный Мерлин преградил нам путь и молча указал на противоположную обитую черным сукном дверь. Он пригласил туда только нас троих. Сам он не вошел внутрь. Мы очутились в небольшой, но очень высокой комнате с зеркалом во всю стену. От потолка до выложенного из черных и белых плит пола. Создавалось впечатление, что в увеличенной вдвое комнате находится 6 человек, 6 фигур на каменной шахматной доске. Мебели не было никакой, ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, походивших на орхидеи, только с очень большими бутонами. Каждый цветок был иного цвета. Мы остановились против зеркала. Внезапно мое отражение посмотрело на меня. Это движение не было зеркальным повторением моего, и я не шевельнулся. А тот в зеркале, огромный, плечистый, медленно посмотрел сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника. Все мы стояли неподвижно, и только отражения, ставшие каким-то непонятным образом самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену. Молодой человек в зеркале подошел к женщине, посмотрел ей в глаза, она отрицательно качнула головой. Потом взяла из белой вазы цветы и, перебрав их в пальцах, выбрала 3 – белый, желтый и черный. Белый протянула ему, а с 2 оставшимися подошла ко мне в зеркале. Протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы там, в отраженной комнате, застыли точно в таком же положении, в каком находились в действительности. Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников, и это было уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение. Дверь в противоположной стене отворилась. По винтовой лестнице мы спустились вниз. Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные и серебряные пластиковые коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, не то порознь, не то вместе. Эта ситуация все более тяготила меня, но что можно было поделать? Начать сакраментальную в традициях прошлого века церемонию знакомства? Приглушенные звуки оркестра – мы словно попали за кулисы невидимой сцены. В глубине несколько столиков с отодвинутыми креслами. Женщина остановилась и спросила спутника: «Ты не пойдешь потанцевать?»
«Не хочется», — ответил он. Я в первый раз за все время услышал его голос. Он был красив и в то же время проникнут безволием, непонятной ленью, как будто этого человека ничто на белом свете не интересовало. У него был прекрасный, почти девичий рот. Он взглянул на меня, потом на нее. Стоял, смотрел и молчал. «Ну тогда иди, если хочешь», — сказала она. Он раздвинул портьеру, служившую одной из стен, и вышел. Я шагнул за ним. «Простите», — услышал я сзади. Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты. «Присядем на минутку?» Я молча сел. В профиль она была великолепна. «Я Айн Айнис». «Эл Брэк». Она казалась удивленной. Не моим именем оно ей ничего не говорило. Скорее всего, тем, что я так равнодушно воспринял ее имя. Теперь я мог присмотреться к ней вблизи. Ее красота была совершенной и беспощадной. И спокойная, властная небрежность движений тоже. Розово-серая, больше серое, чем розовое платье, создавало фон, на котором еще ослепительнее белели лицо и руки.